То, добрый вечер и шалом алейхем всем, кого не видел давно или не видел вообще никогда. Значит, мы с Божьей помощью продолжаем урок по книге Рамхаля Дер Хашем «Путь Всевышнего». Значит, на прошлом занятии мы остановились на том, что есть два способа влияния Всевышнего на этот мир, назовем это так. Лашон а-Койдеш это называется ашгаха. Есть ашгаха клалит, то есть есть как бы общая система влияния. Это система влияния сверху вниз, от, скажем так, от высоких, возвышенных духовных сил, к, в конце концов, вниз, там, через ангелов, к материальным созданиям. И более того, да, то есть вот эти возвышенные духовные силы, которые нам себе трудно представить, они не просто являются источником всего происходящего внизу в материальном мире, они, как бы по словам Рамхаля в других местах, по словам других мудрецов, они вообще на самом деле главное, то есть бытие, да, основа бытия этого мира, это именно те самые возвышенные тонкие духовные силы. Вот, именно основа бытия. Можно сказать так, в качестве иллюстрации, что когда Адам находился в Ган-Эйдене, то есть до грехопадения, до изгнания из Ган-Эйдена, то есть он находился в мире вот этих самых духовных сил, можно сказать так. То есть это была вот настоящая реальность, в которую был помещен человек ради испытания, ради выбора добра и зла. А то, как выглядит мир сегодня, как бы во всей его материальности, это вот больше последствия греха человека, чем, скажем так, то, что сделал Всевышний. Вот, так вот это как бы основная, да, как бы система влияния, да, основное направление влияния – это от тонких возвышенных духовных сил, которые, как я уже говорил, мы сегодня с трудом представляем. И есть то, что связано со свободой выбора человека – ашгаха пратит, то есть частная система влияния, система, по которой человек может оказывать влияние снизу вверх. Это относится только к тем вещам, где у человека есть свобода выбора. То есть Рамхаль специально говорил это, что не в каждом человеческом поступке у него есть свобода выбора. Не в каждом. То есть прежде всего, свобода выбора человека, настоящая свобода выбора, существует только там, где у него есть заповедь. Значит, есть заповедь Всевышнего. Соответственно, есть дурное начало, которое по тем или иным причинам, или по тому или иному поводу мешает человеку эту заповедь исполнить. С другой стороны, у человека есть доброе начало, которое помогает ему это. В этом как бы основа свободы выбора. И кроме того, что есть доброе и дурное начало, еще Рамхаль оговаривает специально в Датвонот, что вместе с дарованием Торы народ получил, то есть вместе с заповедями, да, которые есть основа Торы, да, то есть ее как бы первый пласт, народ получил способность эти заповеди исполнить. Так вот, способность эти заповеди исполнить, это и есть на самом деле ашгаха пратит, то есть способность человека, выбирая между добром и злом, влиять на духовные миры. То есть мало того, что человек не является ведомым в том, что касается свободы выбора, так он и сам еще оказывает влияние. То есть по-простому, как там, где мы уже прочитали, объяснил Рамхаль, это влияние происходит по той же самой цепочке, по которой и общее влияние сверху вниз, то есть также это снизу вверх возвращается обратно. И есть, конечно, для этого подтверждение, есть для этого основание, потому что мы находим в Хазале, у мудрецов, в Мидрашах, в Геморе, значит, мы находим разного рода такие аллегории, которые говорят о том, что ангелы поднимают человеческие поступки или слова молитв, поднимают их наверх. То есть, ну, по-простому, да, те же самые ангелы, которые низводят вниз влияние духовных сил на материальный мир, они же, да, как бы человеческие поступки, вот эти связанные со свободой выбора, поднимают их обратно. Вот. И мы продолжим. Значит, у нас сейчас пятая глава, первая часть. Сейчас продолжим пятый пункт. Ины сидера адон баругу, шиколи няни машерти польбэм пхиратошили адам, ягиу ляния бытнуа пхирати, это кахотаем. То есть Всевышний установил такой порядок, что любое человеческое действие, к которому имеет отношение свобода выбора, оно будет приводить в действие вот эти самые возвышенные духовные силы. Беато шиур ве мадрига шехакак леэм. То есть в той мере и, как бы, соответственно, в той пропорции, которую Всевышний установил. Рамхаль не объясняет здесь, да, никаких деталей особенных, никаких подробностей. Просто говорит, что у всех вот этих вот влияний, у них есть свои пропорции. Но, правда, здесь оговаривается. «Веайно килома асоф ливадам ин ум, эля афилу диберо ве афилу макшевато». То есть, как бы, сейчас тут уже есть объяснение. Рамхаль говорит, не только действия человека вызывают, да, какие-то, значит, какие-то движения, оказывают воздействие на возвышенные духовные силы, но также и слова его, вот это, можно сказать, тоже разновидность действий, и также человеческие мысли. Вообще-то говоря, эта тема, она уже затрагивалась. Когда Рамхаль говорил о том, что Всевышний дал человеку инструменты для, то есть не просто свободу выбора, а, ну, как бы, возложив на человека, как бы, задачу исправить себя и весь мир, который для него создан, Всевышний дал ему инструменты. Значит, и Рамхаль эти инструменты он разложил по ступеням. Есть заповеди, то есть это то, что человек должен осуществить физически, то есть буквально физические действия руками, ногами. Значит, всем своим физическим телом. Значит, есть заповеди, понятно, которые связаны не с действиями, есть заповеди, связанные со словами. Как заповеди из Торы, так заповеди, установленные мудрецами. Да? Есть, кроме заповедей, есть еще уровень другой. Это уровень исправления качеств. То есть это больше имеет отношение к мыслям. Да? И есть изучение Торы, которое тоже состоит из речи, то есть есть чтение, есть, как бы, рассуждение и есть осмысление. Вот. Причем Рамхаль, как бы, говоря об изучении Торы, о заповедях вообще, то есть прежде всего Рамхаль, как бы, выделил изучение Торы как самое сильное средство, которое дано человеку Всевышним для того, чтобы менять, да, что-то в этом мире к лучшему. Значит, еще в изучении Торы он особенно отметил то, что мы, ну, назовем это постижением. То есть, когда человек постигает тайны Торы, а это, то есть это очевидно, в высшей степени это работа мысли, потому что когда речь идет о постижении тайн Торы, об этом и говорить-то часто нет возможности. То есть это работа, связанная именно с осмыслением каких-то вещей. Хотя, конечно, уровень мысли есть и в самой простой заповеди. Потому что есть каванот, ну, то есть, как бы, общее настроение, с которым человек делает эту заповедь, которое имеет это общее настроение, имеет отношение к качеству. Ну, там ту же самую цдоку человек может дать от всего сердца, радуясь этому. Да? А может... Не хотелось бы ему ничего давать, но что делать, Тора заповедала, да? Это все равно исполнение заповеди цдока, да? Но это слабенькая заповедь такая, как бы, начальная ступень этой заповеди. Вот. И есть, конечно, намерение, да? То есть, если кто там заглядывал хотя бы одним глазком то, что пишет Аризаль, он очень много пишет про каванот любой заповеди. Да? То есть конкретно расписывает любое, там, многие очень благословения расписывают конкретно, что нужно иметь в виду на каждом слове. То есть целые миры. То есть в исполнении любой заповеди есть и уровень мыслей тоже. И может быть уровень слов. Так вот, Рамхаль говорит о том, что он установил, как бы, порядок. Порядок и степень влияния любой заповеди на то, что происходит в высших мирах. Я имею в виду, что есть заповеди, связанные с физическим исполнением, есть с речью, а есть с тем, что находится у человека в мыслях. То есть он просто, как бы, говорит о том, что заповеди, связанные с мыслями, с постижениями, то есть их влияние, оно на самом деле... Самое высокое, то есть это то, что достигает самых, как бы, сокровенных высот Да? И надо будет об этом оговориться, что понятно, что то влияние, которое человек оказывает на высшие миры, исполняя заповеди, изучая Тору, оно простирается намного выше, чем то, о чем здесь говорит Рамхаль прямо. Потому что, напомню, Рамхаль, как бы говоря о сотворенной реальности, подчеркну, он говорит о сотворенной реальности, он перечислил вот эти так называемые удаленные силы. То есть это вот по-простому мир, который называется мир Брия. Значит, указал на ангелов, это мир Ецера, указал на как бы материальный физический мир, значит, это мир Осия. Но влияние исполнением заповедей не заканчивается миром Брия. На самом деле это намного выше. И выше в высотах, которые, в общем, и представить, и обсуждать невозможно. В конце концов, когда мы говорим, что Всевышний судит каждое действие каждого человека, мы имеем в виду, насколько мы это вообще себе можем представить, самого Всевышнего. То есть может сложиться ложное впечатление от того, что здесь объясняет Рамхаль, что вот эта вот система влияний, будь то прямое общее влияние, будь то обратное, связанное со свободой выбора, оно работает целиком и полностью как однажды настроенный, налаженный механизм. То есть оно работает там автоматически. А это не так. И это в принципе не может быть так. Потому что кроме общего, для разных людей, у нас общие заповеди. У нас есть 613 там, органов тела, 613 заповедей, которые напротив этого. И казалось бы, какая разница может быть между одним человеком и другим человеком. Наложил тфилин, не наложил тфилин, там, такие каунды. То есть не может быть на первый взгляд никаких различий, которые связаны с каждым конкретным человеком. А это не так. То есть кроме общего для всех людей, то есть то, что вот у нас есть, в общем-то, одинаковые заповеди, каждый человек индивидуален настолько, что любая заповедь, которую этот человек исполняет, то есть эти физические действия или намерения, она по-настоящему может быть оценена, ну то есть как бы и влияние этой заповеди может быть оценено только с учетом того, что этот человек на самом деле собой представляет. А что этот человек на самом деле собой представляет, знает только Всевышний. Знает только Всевышний. Ну вот, не знаю, такой ближайший пример — Каин и Авель. Да, один принес жертву, другой принес жертву. Да, там один чуть больше постарался, другой чуть меньше. И такая была разница в реакции Всевышнего на жертву двух, в общем-то, братьев. Да. Настолько это была разница разительна, да, для Каина, что он не нашел другого выхода, да, своему возмущению, как убить собственного брата. То есть, а разница в реакции Всевышнего, скажем так, на жертвоприношение одного и второго, она определялась больше различием между Каином и Авелем, чем различием в их действиях. И это понятно. То есть это находится намного глубже, намного выше. То есть когда речь идет о том, что есть ашгаха протит, то есть особенное влияние каждого поступка человека на изменение как бы всей мировой реальности, на исправление мира, тут нужно понимать, что эти вещи, они судятся Всевышним. Здесь нет системы. Здесь нет механизма, действия которого можно было бы предугадать. Можно в общем и целом. То есть, если человек совершает преступление, можно сказать, что, скорее всего, он получит за это наказание. Да? Более-менее милосердное. Но может быть так, что это наказание вообще будет ему отменено. Ну, то есть... Я уж не говорю о том, что ни в коем случае нельзя судить, мы не имеем права судить внешний поступок. Есть там разного рода хазакот, да, если человек делает что-то некрасивое, да, то, в общем, это нужно осуждать, хотя написано там, если речь, допустим, идет о мудреце Торы, ты видишь там, что он сделал преступление, будь уверен, что он уже сделал тшу, ну, то есть, к утру уже, да. Тахлес, наша возможность судить, да, даже как бы чисто внешнюю оценку поступка, она очень сильно ограничена. И есть этому масса примеров. Вот. Так вот, ну, значит, тем не менее, да, то есть, что мы имеем? Что у человека есть способность влиять на высшие миры. Вот в той мере, в которой у него есть свобода выбора совершать какие-то поступки, исправлять свои качества и мыслить какие-то мысли, постигать что-то. понимать что-то такое, чего ему было раньше непонятно. Вамнам ахара тнуа абхирит, тимашех бекох тнуа мухрахат, кикиван шитнау акахот ильяним, мицата адам, ин эхзеру яану бетнуа тивит, это шфилима мечтал шалемеем. О, так вот, значит, вот это вот ашгаха протит, то есть то, что человеческие поступки, связанные с выбором, они имеют влияние на высшие миры, не заканчиваются самими высшими мирами. То есть поскольку есть ашгаха клалит, то есть общая система влияния от духовных сил на то, что происходит внизу, значит, человеческий поступок, связанный со свободой выбора, неминуемо выражается в каких-то событиях, которые в конце концов происходят в нижнем мире, в материальном мире. То есть человек вызывает какие-то действия в духовных мирах, и в конце концов по цепочке сверху вниз это возвращается ему конкретным ответом на его конкретный поступок. Возвращается именно к нему. Может, это, конечно... Тут есть такое понятие. Это нужно объяснить. Да. Понятно, что в конечном итоге любой человеческий поступок, ну, я буду говорить поступок, а вы уже сразу понимаете, что речь идет о том, что связано со свободой выбора. То есть, если по-честному, то есть любой человеческий поступок, он оказывает влияние на весь мир. И возвращается он таким образом не только к самому человеку, то есть он каким-то образом как бы возвращается ко всему миру, оказывает влияние на все. Мы можем не замечать, точнее, мы большей частью мы не замечаем вообще этого влияния, даже на самого человека, но оно есть. Но есть разница, потому как этот, как поступок, совершенный человеком, влияет на весь мир, и потому как он влияет на самого человека. В этом есть колоссальная разница. Потому что к самому человеку его поступок возвращается по закону меда кенегед меда, мера за меру. Что посеешь, то и пожнешь. То и пожнешь. То есть к человеку он возвращается в виде награды той или иной, если этот поступок был исполнением заповеди, или он возвращается в виде наказания такого, если этот поступок, он был преступлением. И опять же, да, ни в коем случае, да, то есть я оговорюсь, нельзя неправильно думать, что там есть какой-то, хоть какая-то видимость автомата, да, который просто как бы отщелкивает, да, просчитывает человеческий поступок и возвращает что-то. Нет, это невозможно, как бы, потому что оценка, истинная оценка любого поступка и, соответственно, как бы того ответа, той реакции, которую человек получает от Всевышнего, как бы, в ответ на свой поступок, она включает огромное количество факторов и, самое главное, личность самого этого человека, что он собой представляет, или, там, другими словами, его мазаль, да, то есть корень его души. Вот, поэтому тут не может быть никакого автомата. То есть это находится настолько глубоко, что сам Всевышний, это называется, что сам Всевышний этим занимается. Вот. Но это устроено таким образом, что чтобы человек в этом мире не получил, придет время, и он осознает истинную причину каждого события, которое с ним произошло. Вот каким образом, ну, как бы, вот как отличается возвращение человеческих поступков к самому человеку и ко всему миру. То есть если человек пережил в этом какую-то неприятность, большую или маленькую, неважно какую, да, и пол жизни он ломал голову, за что, почему, и как же так? Как мне после этого верить в справедливость Всевышнего, если со мной произошла вот... В конечном итоге он обязательно поймет, почему именно это к нему пришло. Обязательно поймет. Не просто поймет, а увидит. То есть вот эта вот связь между поступком человека и событиями, которые с ним происходят в ответ на этот поступок, это называется меда кенегед меда, да? Мера за меру. И хотя большей частью мы не понимаем, каким образом это работает, мы просто не видим, да, меру за меру, потому что не понимаем ни настоящих следствий своих поступков, не понимаем настоящих следствий событий, которые с нами происходят. Но есть масса примеров, да, там, как человек переживает из-за того, что он опоздал на самолет, пока не услышит по радио, что этот самолет там упал, да, и все погибли. А в таких случаях обычно кричат «Ашгаха протит», да. Это так, очень примитивное представление об Ашгахе. Это не Ашгаха протит, это Всевышний однажды показывает, приоткрыл человеку, или, я бы даже сказал, сделал вид, что приоткрыл человеку завесу, как бы, над вот этой вот тайной взаимосвязи, как бы, событий, которые происходят, и как они, какое они влияние оказывают. Это вот то, что называется открытым чудом. В принципе, открытое чудо – это скорее нарушение, как бы, правильного закона управления миром, чем его соблюдение. А по настоящему закону мы не должны видеть связи между поступками, они очень сложны. Только в будущем мы их увидим. Ну вот, еще раз повторю, я хочу отметить, да, то есть для человека это возвращается мера за меру. То есть каждый человек получает ровно то, что полагается ему по его поступкам. Но в зависимости от того, что он сам собой представляет. То есть и для двух разных человек, даже, казалось бы, как бы один и тот же поступок, он вызовет разные последствия, или, может быть, даже можно сказать, что не могут два разных человека совершить один и тот же поступок. Ну, то есть, даже если он внешне выглядит одинаково. Ведь, как уже мы сказали, в поступке есть и сторона физического действия, в поступке есть качество, ну, то есть, как бы, отношение какое-то, да, эмоциональное человеку, и могут быть еще и очень возвышенный каванот, как бы уровень понимания этого человека. И вряд ли это может быть
одинаково по результатам.
Конечно. Конечно. Даже если свои мысли или свои намерения два разных человека могут выразить одними и теми же словами. Вы же понимаете, что ограниченность слов по сравнению с мыслями, она нам позволяет говорить, казалось бы, одно и то же, но при этом один Всевышний знает, что каждый из нас на самом деле думает и как себе представляет то, что говорит. Понятно, да? То есть вот есть тончайшие индивидуальные различия, отличия одного человека от другого, как вот в некой, как бы, глубине, да, личности, да, корни его души, так и в истинном, в глубинном намерении каждого поступка, который человек совершает. Да? Хотя есть уровень, на котором мы между собой можем договориться. То есть какой-то общий знаменатель в этом всем. Да? Сейчас продолжим. Ну, собственно, Рамхаль об этом и пишет. У меня есть такая. То. Веулам еш беколе нимаэлю хуким протим рабим. Однако есть в этом во всем множество частных законов. Собственно, то, о чем я говорил, да? Как обычно, да? Мне почему-то кажется, что я объясняю то, что Рамхаль сказал здесь, а он это сам объясняет дальше. Я отключаюсь, забыв о том, что он пишет. Так вот, есть в этом множество частных или детальных, да, законов, каких-то конкретных, да? Кифимаши газра хахма ильяна бэом и кацата гьет неот либриато. То есть, согласно тому, как постановила высшая мудрость в глубине замысла своего, подходящим для создания. Тут, кстати, вот о том, что это ни в коем случае не представляет собой систему, да? Ну, это очень явный, практически прозрачный намек в этих словах. Рамхаль говорит «бе омек эцато». Эца. Что такое на лашон акойдеш и на иврите, что такое эца? Сегодня это переводят «совет». Да? Муаца – это совет. В смысле, как вот сельсовет. Да? Вот, так это, значит, вроде где советы дают. Вот. Хотя на самом деле... А я перевожу вот это слово «эца», да, то есть либо «омик эцато», в глубине замысла его, как замысел, и именно глубинный. Потому что как бы в корне, в значении этого слова, «эца» не имеет логического объяснения. Это такой совет, который спрашивают у дедушки. Есть такое выражение в Талмуде. Оно, ну, на первый взгляд, оно выглядит очень утилитарно. Конкретно нужно сказать, есть такая история, как Талмуд приводит, как бы. Понятно, что это аллегория, но Талмуд приводит такую аллегорию, что в конце дней, когда народ Израиля согрешит, значит, придет Всевышний к пророку Аврааму и скажет: дети твои согрешили. Авраам скажет: ну, согрешили, значит, надо наказывать по всей строгости закона. Всевышний придет к Иакову, скажет: дети твои согрешили. Иаков ответит то же самое. Согрешили, да, то есть надо наказывать. Ну, Всевышний пойдет к Ицхаку, и Ицхак уже найдет какой-то выход из создавшейся ситуации, да. Так вот, перед тем, как идти Ицхаку, Талмуд говорит, Всевышний говорит такую фразу: «Энне саба тайма, энне дардеки эца». Значит, сейчас, то есть если переводить как бы по смыслу в контексте, значит, то эти слова должны звучать так: у дедушки нет ума, это про Авраама, да, значит, Элисаба тайма, да, то есть он уже как бы не улавливает связи между вещами, да. Элли дардеки эца, да, а у внука, так сказать, у него как бы не, он не может давать советы.
Еще
не,
нет ума.
Ну, то есть, еще, в общем, тоже, да, то есть фактически означает, что еще нет ума, да. Ну, вот так, Элисаба тайма, Элли дардеки эца, да, утилитарно. Рав Мойше, чтобы он был здоров, так сказать, еще много лет радовал нас своими, как бы, да, он объяснил глубину как бы того, что сказал Талмуд, вне контекста. Да? «Энле саба тайма» означает, что дедушка, он уже не может делать расчеты, он уже старенький. Да? То есть у него, как бы, так сказать, да? Выстраивать математические выкладки, которые бы доставали до небес, да? У него нет никакой возможности. Да? Вот. Но зато у него можно спрашивать совет, эца. Его можно просто спросить, что делать, он скажет. Не сможет это объяснить, но это будет правильно. Да? Так и нужно поступать. Это эца. В эле дардеки эца. А вот у внука у него нет, то есть у него как раз нельзя спрашивать совет. Он может рассчитывать, рассказывать, как правильно, да, то есть и объяснять, да, до мелочей, до деталей, как нужно поступать, но ты ни в коем случае не делай, как он говорит. Да? Почему? О. Да потому что вот это вот понятие эца, да, то есть правильный поступок, да, он всегда лежит за пределами того, что человек может рассчитать. То есть это вот принципиальное такое условие. Да? То есть наш мир, мир, в котором мы находимся, он устроен таким образом, что он непросчитываемый. Все рассчитать невозможно. То есть и для того, чтобы действительно давать человеку советы, нужен Руах ха-Кодеш. Ну, то есть что-то такое типа Руах ха-Кодеш. Чутье, да, инстинкт, да, интуиция, что-то такое, да. То есть есть что-то за пределами вообще возможности понимать. И вот о чем говорит здесь Рамхаль. То есть Всевышний установил вот этот порядок взаимодействия, влияния, да, каждого человеческого поступка, омек и цато, в глубине вот этой самой эцы, да, то есть в глубине замысла. То есть связь, настоящая связь, истинная связь между поступком и последствиями, она известна только самому Всевышнему. То есть это вещь, которую невозможно просчитать. Это очень важно. Кстати, напоминаю, что Рамхаль в начале книги Дер ха-Шем, он сказал: будь внимателен к каждому слову. Вот мы на одно слово, скажем так, обратили внимание. Почему я говорю? У меня недавно был такой бурный роман в переписке с одним человеком, который учит Дер ха-Шем и еще и преподает ее. Да? И он настаивал на том, что Рамхаль в Дер ха-Шем объясняет, что есть система, которая работает автоматически. А это на грани идолопоклонства. Ну вот просто. Представить себе, что Всевышний создал механизм, запустил его, и между делом может отдохнуть, да? А это именно и означает. Это глубочайшая ошибка, глубочайшее заблуждение. Вот. И вот конкретно слово в Рамхале, которое говорит, что есть множество законов, да, известных только, ну, то есть, которые Всевышний установил в мудрости своей возвышенной, то есть непостижимой, в глубине замысла, то, что подходит творению. К творению, ну, то, что подходит для творения. Для творения вообще и для каждой твари в отдельности. Это надо понимать. Да? То есть нельзя никогда оторвать то, что происходит с человеком, от того, что называется судом, и того, что называется мазалем. То есть тем, что вот Всевышний разделил между разными людьми и то, что находится вообще за пределами нашего понимания. Мазаль не в смысле астрологическом, а высший мазаль, который находится за пределами как бы вообще нашего понимания. То, давайте с Божьей помощью продолжим. Вот, давайте продолжим. То есть это влияние человека, да? Теперь. Вегины бьет шагазра хахмасо из барак, шее баулам мацую татов варак, моши захар. Ну, как мы уже говорили, поскольку Всевышний постановил, чтобы в мире было добро и зло. Это как бы основа, да? Главная канва, фон выбора, ради которого, в общем-то, все и сделано. Чтобы у человека была свобода выбора. Выбор между добром и злом. Значит, нужно, чтобы было добро, нужно, чтобы было зло. Мы живем в мире смешения добра. Добра и зла. Так вот, поскольку постановила так мудрость Всевышнего, и на тхилат иньянзе царикшие быкахота эль ошаршиим, то есть очевидно, что корень, начало вообще существования зла в этом мире должен находиться в коренных, корневых, удаленных силах, в духовных мирах. Да? Как бы ни казались нам возвышены духовные миры, в них, как бы, по нашим представлениям, не должно быть даже намека ни на какое зло, тем не менее это не так. Поскольку, как говорил Рамхаль, настоящая реальность или источник реальности находится в духовных мирах, а здесь, в нижних мирах, мы видим смешение добра и зла, значит, корень этого смешения, или корень существования самого зла, он точно так же находится в духовных мирах, как и, ну, не точно так же, да, есть, назовем так, разная степень проявления зла, да, то есть вот в этом, в удаленности, скажем так, вот этих миров от источника, в их понижении, в огрублении этих миров само по себе это уже есть проявление зла, то есть как бы некое нарастание его. Но тем не менее это не отменяет, что корень зла находится все-таки в духовных мирах. Ваахарехиме Машеха Давар Бешфалим, и только после, ну, то есть уже за духовными мирами, это, значит, соответственно, проявляется в мирах нижних. Вегины, Сидра Хахмоса из Барах, это Кахота Невдалим Шаршей Неврим Шизахарну, Беседро Бетхенаши и Польбехем, Кифимаше Шаях Бухем, Тикон Векилкуль. То есть таким образом установил Всевышний, опять же в мудрости своей, да, что вот в этих самых удаленных силах или отдельных силах, да, в них есть разрушение и в них есть исправление, то есть есть источник добра, то есть то, что в этих силах устроено и организовано правильно, работает как надо, то есть дает правильное как бы влияние, есть килкуль, есть разрушение. То есть то, что работает не как надо. Порча. Вот тут уже можно говорить, опять же, с ограниченной ответственностью. Тут можно пытаться как бы представить, да, то есть ограниченно, что это работает в некотором смысле как система, да. То есть как бы то влияние, которое могут оказывать духовные силы на нижние миры, зависит от того, в каком состоянии они сами находятся. Они могут быть исправленными или исправными. Вообще вот это слово «тикун», оно не так просто для перевода, чтобы его можно было однозначно во всех случаях перевести одним и тем же словом по-русски. То есть обычно слово «тикун» на русский язык переводят словом «исправление». То есть что-то было разрушено, а значит, потом это исправили. Но это ограниченное, да, то есть это не везде подходит. Потому что, в принципе, слово «тикун» может означать и придание формы. Допустим, если у меня есть просто глиняный шар, а я хочу слепить из него там, не знаю, слоника, да, то на лашон ха-кодеше, и особенно, как, скажем так, на языке, да, мудрецов Каббалы, это может быть названо «летакен». Сказать, что это исправить, да, это, ну, это ничего не сказать. То есть в данном случае литакен, да, то есть это означает придать этому форму, выделить какие-то элементы, то есть вот это вот литакен, да, придать форму, придать образ.
Возможно, то же самое, тикун.
Понятно, что когда начинаешь пользоваться этими словами, как бы, да, выход, да, то есть где-то в глубине, как бы, того, что можно назвать у нас замыслом, да, можно понять, что эти слова, они, в общем-то, как бы, эти значения, они восходят к одному корню. Но выразить это по-русски не удается.
Цура, циюр, это... Что-то, какой-то другой оттенок?
Конечно, да. Чем Бару. Ну, мы сейчас не будем лошона койдышем заниматься, да? Вот. Есть очень четкое различие между цура, циюр, целым, дмут. Есть такие много близких слов, да? Они все имеют, как бы, каждое свое значение. Тикун – это тоже отдельное слово. Вот. Так вот, как бы к духовным, да, то есть к этим к духовным корневым силам, значит, к ним относятся понятия исправленного состояния, то есть нахождения в определенном порядке, и неисправности, то есть некого присутствия элемента хаоса в этих самых духовных силах. Да, конечно, Рамхаль здесь оговорился в той мере, в которой это может иметь к ним отношение. То есть, скажем так, разрушения, которые мы можем увидеть в нижних мирах, в материальных мирах, они, конечно, выглядят куда более катастрофически, чем то, как они могут выглядеть. Если бы мы могли видеть духовные миры, то там бы, конечно, это вряд ли выглядело так ужасно, как выглядит в нашем мире, то есть в силу его грубости. То есть в той мере, в которой это к ним может иметь отношение. То есть, другими словами, говорит Рамхаль, что мы можем, как бы, найти, то есть мы можем определить, увидеть в этих духовных мирах хорошее состояние, правильное, мацавтов, да, или мацавлотов, неправильное состояние. Я бы даже сказал, нерабочее состояние, не работает. Ваимита тофа мацав, еши ебека баахана ли аор бе орпанов из барах, ва яир логем. Значит, и... Имитат тофа мацафия, то есть истинная, как бы, правильность или истинное добро в состоянии этих самых духовных миров, да, значит, это способность или готовность осветиться светом лица Всевышнего, который светит им. То есть это способность принять свет Всевышнего. Способность принять свет. Получить его. Соответственно, передать дальше. То есть это способность к получению света. Знаете, да, ну, такое, ну, как бы, в общем-то, достаточно расхожее выражение сегодня, что, как бы, Всевышний, в смысле, его влияние на человека не меняется, меняется только способность человека принимать. Да? На самом деле, это способность, зависящая от человека, но это способность... которая от человека распространяется и на более возвышенные миры, чем тот, в котором физически находится человек. Вавхо, то есть, а противоположность, как бы, то есть неправильное состояние, плохое состояние. Шитехасермия маханазот, это когда нет вот этой готовности, нет пригодности, да? Нет вот этой вот исправности, которая позволила бы получить. Но когда мы говорим, про духовные миры, это выглядит совершенно механистически. Ну, потому что свобода выбора есть только у человека. Да?
Такая свобода выбора.
Конечно. Любая свобода выбора есть у человека. Это от человека зависит, да, готовность его самого принять свет Всевышнего и готовность того, что от него зависит. У человека мы это можем выразить в желании получить этот свет. Миры мы не можем, как бы, наделить желанием или нежеланием получать, потому что свобода выбора есть только у человека. Вот. Вот. Так вот, плохое состояние, да, этих духовных сил, да, это вот ни готовности к тому, чтобы принять свое Всевышнего. «Веталдот тикунам бешфилим». А порождение исправного состояния высших сил в нижних, да, это тов бэм, это значит им хорошо. А тут у нас здесь появляется понятие добро и зла. Да? То есть, когда духовные миры исправны, для нас это означает тов, хорошо, приятно, погода подходящая, ну, то есть... Биржа нормальная, то есть все как надо, пробок нет, транспорт ходит, все, что мы можем назвать хорошо, это добро. То есть это значит, влияние Всевышнего приходит, да, к нам в том виде, в котором должно приходить. Для нас это просто означает добро. Ну и наоборот, то есть что такое для нас порождение неисправленного, да, то есть или неисправного состояния духовных миров, это зло. Это когда холодно или жарко, голодно, начальник грызет, сосед хамит. То есть все, что называется недобром. Все, что плохо для человека. То есть все вот эти вещи, да, которые мы наделяем. Поэтому я и говорю, то есть это, в общем, только Всевышний может знать, что на самом деле хорошо для человека, что-то такое плохо, то есть что вызовет. Да?
Поэтому не можешь сказать, на бирже хорошо, то значит это хорошее.
Я к примеру говорю, есть...
Может, наоборот, все очень плохо.
Ну, есть вещи, которые как бы они общие, да? То есть есть так, бывает такая погода, которая нравится большинству людей, ну, то есть более-менее. Есть какие-то общие вещи. Хотя, понятно, что в конкретике, скажем так, да, то есть совсем уж как бы... В деталях, да, понятно, что одна и та же вещь, которая для одного человека может быть хорошей, для другого будет плохой. И тут уже как бы многочисленные тонкости, которые, в общем-то, непостижимы. Тов. Давайте на этом остановимся, потому что дальше начинается в некотором смысле новая тема. Ну, ее если начинать, то надо потом